Тема дня.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на самые главные темы этого дня. Итак, буквально накануне нам стало известно, что Федеральная служба безопасности вместе с антитеррористическим комитетом они задержали в Москве 4 террористов. Один из них был россиянин, трое привезенные из стран Средней Азии. Они планировали теракты в Москве. Непосредственно у них была раскрыта, скажем так, лаборатория по производству взрывчатки, и эту взрывчатку они планировали использовать, ну, вместе с террористами-смертниками. И тут вот еще одна новость. Федеральная служба безопасности задержала еще одного диверсанта. На этот раз это диверсант службы безопасности Украины, который работал в Крыму. Об этом стало известно буквально несколько дней назад. Был задержан подозреваемый в подготовке диверсии в Крыму. У него были изъяты две тротиловые шашки, граната, ручная пила и фотоаппарат. И вот Симферопольский суд принял решение о его аресте на 2 месяца. Спецслужбы называют задержанного агентом службы безопасности Украины. Почему его, собственно, называют и чего он там хотел делать, нам расскажет сейчас Владимир Джарало, крымский политолог, прошу прощения. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Валентин. Да.
А что известно про задержанного? Почему он действительно служил в службе безопасности Украины?
Из того, что известно, из того, что дала контрразведка России, очевидно, что этот человек является военнослужащим армии Украины. Более того, он является военнослужащим спецподразделений военной разведки и участником гражданской войны на Украине. Таким образом, перед нами человек достаточно высокого уровня подготовки.
То есть это не бывший, когда-то отслуживший, сейчас там вернувшийся, ушедший на вольные хлеба и вернувшись к своему делу, а вполне себе действующий сотрудник украинских спецслужб.
Да. Более того, из того, что мы получили ту информацию, которая у нас есть, даже можно кое-что домыслить, собственно, из того, что не было сказано.
Прежде всего,
о том, что он здесь был, судя по всему, послан с задачей сбора информации. Однако затем, в ходе его пребывания в Крыму, ситуация резко изменилась. Я думаю, это связано с тем, что есть предположение, что в ближайшие дни Крым посетит президент Путин. И поэтому вдруг неожиданно из сборщика информации его срочно переквалифицировали, тем более, что подготовка позволяет, в диверсанта, потому что на этом фоне сделать какую-то шумную акцию, это, конечно, очень красиво. А если его арестуют, то объявить, что это очередная провокация российских спецслужб. Так, вероятно, считали его кураторы. Кроме этого, можно предположить также, что российская контрразведка понятно, что выдала не всю информацию, но, судя по всему, на самом деле этого человека взяли на месте тайника, в котором, собственно, и были заложены эти шашки, и, собственно, было заложено это снаряжение. Поэтому показано, как он там... Поэтому, судя по всему, этот тайник, закладка были сделаны достаточно давно и находился под наблюдением. И таким образом российские контрразведки передали то, что называется, большой привет своим коллегам, точнее, потенциальному противнику по ту сторону границ.
А какие планы у него были? Потому что вот говорят, что он вроде как должен был взорвать линию электропередачи, поджечь лес.
Ну, во-первых, поджечь лес – это очень актуально для Крыма. Дело в том, что у нас стоит до сих пор 40-градусная жара, реально все выгорело. Поэтому в буквальном смысле любая спичка действительно становится пожароопасной. Это как раз было бы самым несложным. А второе – это по мере возможности организовать какую-то шумную, еще раз повторю, акцию, которая показала бы, что Крым далеко находится не в зоне безопасности. И вот здесь вот такое вот происходит.
Раз мы говорим об этом в преддверии приезда Владимира Путина, не собирался ли он устроить атаку на российского президента? Или это должна была быть акция такая просто?
Ну, думаю, что даже его кураторы прекрасно понимали фантастичность и несбыточность подобных вещей. Как известно, охрана президента Путина является, вероятно, одной из наиболее квалифицированных и лучших в мире. Наоборот, как раз именно все произошедшее свидетельствует, что в моменты, когда президент прибывает в какой-то регион, как раз спецслужбы местные, наоборот, усиливают свою работу и поднимают всех на ноги. Так что, скорее всего, это должно было быть просто просто акция, которая должна была показать о том, что Крым на самом деле не под колпаком безопасности.
Хорошо. Вот сейчас в преддверии приезда Владимира Путина одного взяли. А сколько вообще? Есть какая-то информация? Ну, кто-то владеет ей, озвучивает цифры?
Ну, я опять-таки могу судить только лишь по той информации, которая есть в нашем доступе, то есть в открытых источниках. Между Россией и Украиной, точнее даже не Украиной, а ее западными покровителями из разведок НАТО и США, идет самая настоящая тайная война, и эта тайная война, полем ее битвы является Крым. Вероятнее всего, российская контрразведка достаточно серьезно контролирует и сам полуостров, и ведет, возможно, вероятнее всего, агентурную работу на территории противника. Об этом можно судить хотя бы по фразе президента Путина после трагедии в Петербурге, когда он сказал, что мы-то были уверены, что произойдет все в Крыму, и поэтому внимание было к нему особо привлечено, что показывает, насколько высокий уровень. Как раз именно напряжение на полуострове среди специальных служб. Хотя на повседневной жизни это совершенно не отражается, люди, естественно, для них этого не замечают. Война ведется и в киберпространстве, причем достаточно самыми жесткими методами.
Как работают спецслужбы по этим террористам? Есть какие-то методы?
Ну, прежде всего, конечно же, и главное, испокон веку одна и та же. Это агентурная разведка, то есть сбор информации о людях, сбор и проверка имеющихся сведений. Кроме того, мы понимаем целый ряд других вещей, кризисы на российско-украинской границе, когда там возникали громадные очереди, вызванные тем, что украинские пограничники не пропускали людей в Крым. А затем вдруг внезапно поток людей усилился. Понятно, что это был расчет на то, что российские пограничники снизят бдительность, желая пропустить побыстрее людей, но этот расчет не оправдался. Кроме того, в начале года была информация о том, что боевые катера украинских пограничников, точнее даже военнослужащих, прорывались на границе с Россией, морской границы к России, в районе плавающих платформ. Понятно, что это была проверка, насколько способны пограничники и спецслужбы отреагировать на это. Проверка показала, что вполне способны. Таким образом, постоянно идет борьба нервов, постоянно идет попытка проверить на слабо каждую из этих сторон. Но последняя информация неделю назад, украинская сторона полностью ликвидировала оптиковолоконный кабель интернет-связи с Крымом, а одновременно американские военные инженеры начали строительство на бывшей базе боевых пловцов, морских диверсантов в городе Очакове оперативного центра, то есть, проще говоря, боевой базы как раз для украинских сил. Это все показывает, что украинская армия является для них пушечным мясом, которое должно быть использовано, чтобы нанести ущерб России.
Ну и последний вопрос. Да, Владимир, последний вопрос. Население местное помогает в этом деле? Они вообще в курсе, что что-то происходит? Или для них ничего не заметно?
Ну что вы, это как раз наоборот, один из наиболее приятных даже для меня, человека достаточно рационального и немножко циничного, в силу понятных причин профессии, так сказать, становится всегда приятным открытием, когда происходят такие события, крымчане в буквальном смысле собираются и относятся ко всему происходящему очень серьезно. И внимание и к брошенным вещам, и понимание, то, когда милиционеры ограничивают движение, наоборот, стремление помочь в тех или иных случаях. Также известно, что сейчас очень многие из них, кто посещали Украину в силу необходимости, попадая в разработку украинских спецслужб, по возвращении сразу же предпочитали сообщать об этом в ФСБ, для того, чтобы прекратить всякую деятельность, и тем самым показывая о том, что не желают наносить ущерба своему родному дому.
Ну, опять же, банально, все еще помнят тот самый блокаут, который устроила Украина, да, если вот мы сейчас...
Более того, я могу вам заметить о том, что такой достаточно черный юмор, ведь ровно год назад, как раз в первых числах августа, произошло боестолкновение на границе, когда сюда пыталась пройти как раз группа диверсантов, которая не могла пройти обычным легальным путем. И поэтому произошла трагическая ситуация на границе. После этого
Владимир...
российские спецслужбы ликвидировали разведывательную сеть на территории Крыма.
Да, Владимир, спасибо большое. Владимир Джарало, крымский политолог, был у нас на прямой связи со студией.
Мигранты и коренные жители. исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Здравствуйте всем, кто к нам только что присоединился. Вот в прошлой части мы говорили про террориста, которого задержали в Крыму. Там украинец, сотрудник служб безопасности Украины, вооруженных сил, признался в том, что готовил диверсию, в том числе к приезду Владимира Путина, потому что буквально в пятницу туда наш президент уже отправляется. Это я сейчас по совершенно секретному каналу узнал о Дмитрия Смирнова, спецкора отдела политики комсомолки, который сидит прямо напротив меня.
Привет. Добрый день.
Слушайте, тут всколыхнула интернет вот эта видеозапись, где женщина целуется с Владимиром Путиным, и все сразу начали говорить, ну, понятно, еще одну звезду получила, собственно, как и тот голубь, тот
же самый. Это те самые рыбаки, которые рыбачили с Путиным на озере Ильмень.
Вот. Но я узнал, просто стеснялся спросить.
Ну, это она блондинка была.
Да, вот. Алиса Титко, корреспондент комсомолки, нашла ту самую женщину.
Молодец, давайте еще раз похвалим.
Которая поцеловала Владимира Путина на Арбате. Давайте мы как раз прямо сейчас ее услышим. Елена Карепина, жительница Люберец.
Слушай, не в Москве нашла, в Люберец. Пошла всю Москву, пошла уже в соседние города.
Ну, в общем, жительница Люберец, которая поцеловала Путина на Арбате.
Я там оказалась, конечно, не совсем случайно. Я ездила, у меня дочка поступила в ГИТИС. Мы из дома вышли, я говорю, хоть бы какую-нибудь знаменитость в ГИТИСе встретить. Я там Светлану Дружинину с ее мужем Акасеем увидела. И решили прогуляться по Арбату. Там народ толпится. Я говорю, пойду посмотрю, наверное, кино снимает какой-то народ. И вот прямо из подъезда выходят. Песков сначала. Uh-huh. И Путин прям вот как он есть на экране, так он и в жизни, в общем, такой же ничего. Ну и спросил, как вам Москва? Стали все ему там руки пожимать. Пожал руку и говорит, давайте я вас обниму. Ну и получилось, что мы с ним обнялись и поцеловались. Uh-huh. Он очень приятный мужчина, конечно. Ну, а получилось так, что у меня дочка не успела сфотографировать. Чуть не сфотографировала-то, господи, говорю, внукам бы с вами показывала. Она говорит, мам, я так растерялась, но это все очень быстро на самом деле произошло-то. Кстати, пока мы ехали, ну, уже все, на средствах массовой информации уже все, весь репортаж пошел.
Это была Елена Карепина, жительница Люберец, которая совершенно случайно оказалась на Арбате, хотела встретить знаменитость и встретила знаменитость.
Естественно.
Вот так мечты сбываются, как
ну, говорят. Хоть внукам что будет показать, то расстроилась, дочка не успела. А сейчас, пожалуйста, со с трех ракурсов тебе это.
На сайте kp.ru видео, как Владимир Путин пожимает руку, потом обнимает и целует ту самую.
Ну, там, кто кого обнимает, конечно, там большой вопрос. Там... Ну да.
Что касается... Во-первых, что там делал Владимир Путин? Давай напомним нашим слушателям вот эту всю историю.
Владимир Путин там... Забавно вообще получилось. Там так не было в графике этого мероприятия. Он по дороге в город Йошкар-Олу заехал поздравить с юбилеем госпожу Алексееву, известную правозащитницу. И выходя из подъезда, еще более случайно, встретил вот Елену из Люберец. То есть... Прям я не знаю, какая это там карма сейчас или что там, как звезды у нее сошлись, в смысле, у женщины из Люберец. Но вот цепь случайностей привела ее к роковому поцелую.
Да, а Людмиле Алексееве, напомню, было 90 лет. Что касается вот этой самой встречи, она была не запланирована. Я уж не беру Елену Карепину, да, но вот выход в народ, выход в люди, нет, общение нет, с людьми запланировано ли?
Был совершенно спонтанно, там он вышел из подъезда, пошел, собственно, к машине, а люди, которые стояли неподалеку, увидели его, там начали хлопать в ладоши, что-то там кричать, да, он развернулся и пошел, он регулярно так делает, особенно в последнее время, в этом году, все чаще и чаще, что называется. Это нормальная практика, в этом нет ничего такого.
И в этот момент охрана сидеет?
Ну, знаешь, на самом деле нет, конечно. Это не самые приятные, наверное, моменты для тех, кто охраняет ее вот в ближнем круге, да, но это все отработано, они понимают, как тут надо действовать, и хотя, конечно, подготовиться к этому конкретному месту нельзя, но Слушайте, у нас нормальная страна, у нас нет ни Пакистана.
Ну, то есть не отталкивают, не расстреливают, не собираются забирать в полицию, если ну, вдруг, нет. не дай бог, ты протянул руку.
Да нет, конечно. Нет, тут нет такой истории, да, в том, что там нельзя никого трогать руками или тянуть. Ну, все хотят пожать руку Путину, да, кто успел, тот и молодец, и Путин тоже этого никогда не избегает, он и руки жмет. Там вот та история, вот, которую рассказывал Алексей Дюмин, можно повторить, собственно говоря, в интервью, он, Алексей Дюмин, который сейчас, значит, губернатор Тульской области, он был, работал раньше действительно в службе безопасности президента, был этот человек, называется, прикрепленный, то есть тот, который ходит конкретно вот с президентом следом повсюду. Вот был момент, он его рассказывал в интервью, что в одном из подобных общений какой-то мужчина пытался особенно назойливо схватить там президента за рукав, и он начал эту руку так отталкивать, не Путин отталкивать, а как раз Дюмин. И Путин потом обратил на это внимание, вызвал его и сказал, что, пожалуйста, так никогда больше не делайте, потому что я вот приехал и уехал, а у людей останется впечатление, что мы с ним обошлись свысока, нехорошо и, в общем, некрасиво. Если так вы еще раз сделаете, мы с вами больше не будем работать. Дюмин сказал, что для него был как раз урок на всю жизнь. Я не знаю, как сейчас он работает в Туле, да, вот, но я думаю, что и в своей политической карьере, которая начинается, он это учтет.
Что касается вот таких выходов, предупреждают, ну, тот же Песков, например, предупреждает, что вот после вот этого мероприятия Путин, возможно, пообщается с народом.
Ты имеешь в виду для журналистов?
Да, именно для журналистов, для тебя нужно иметь сноровку и понимать, куда бежать.
Нужно иметь сноровку и понимать, куда бежать. Конечно, он не предупреждает никого. Более того, он сам про это не знает, потому что это решение президента. Если он считает нужным, он подходит, как бы, если возможно. Да? А, ну, это действительно происходит часто. Я помню, была история, я писал об этом когда даже в Фейсбуке, там, в Севастополе, когда 2 года назад, по-моему, в 2015 году, когда вот была экспедиция РГО, когда он погружался там в Черное море, там смотрели они на корабль, и вот потом он вышел, там, и побеседовал с журналистами на Графской пристани, а люди стояли там наверху, если кто представляет, что такое Графская пристань, Севастополь, такая лестница не очень большая, и вот сверху стояли люди за оцеплением, Путин посмотрел на них и пошел туда наверх. Вот, и там побежали, соответственно, журналисты, с одной стороны, с другой стороны, охрана. Вот, и там надо было, конечно, ну, журналистам свой интерес снять, как происходит общение, а охрана, естественно, более прагматичная. Вот, все успели, и Путин, он, причем быстро там в сопровождении Шойгу таким бодрым шагом вверх по лестнице. Вот, ну, вот это нормально, это, ничего в этом нет, это для него такая обычная работа, ну, да, общение с людьми.
Ну, у нас первые лица, в принципе, любят общаться с людьми, и премьер тоже там же, кстати, в Крыму тоже общался. Ну, правда, и результат немножко другой.
Ну, бывает по-всякому. Нет, я с Дмитрием Медведевым практически вот таких ситуаций не был, потому что я с ним не ездил, да. Ну, то, что я вижу по телевизору, да, он тоже не боится. Молодец.
А вот эта вся история с мороженым, про которое мы с тобой говорили прямо перед эфиром, на Максе. Да. Тоже была не запланирована. Тоже просто Путину захотелось мороженого, и он,
ты знаешь,
угостил коллег.
На самом деле, там частично не запланировано, частично это традиция, да, она пошла из давних времен, когда еще вот в Пуле работали такие Аксакалы, Александр Петрович Гамов, наш коллега, да, вот человек, который видел все в жизни. Вот, он даже один раз продал мороженое Путину. Была традиция, Путин первый раз, пару раз приехал, когда впервые на Макс, он покупал мороженое там. Вот, потом ларьки, эти лоточки убрали, и Гамов даже ему как-то где-то добыл, там, крикнул: «Вадим Владимирович, вот мороженое, пожалуйста, купите меня». Он подошел и взял это мороженое. Я не знаю, что там было с деньгами, никакие взаиморасчеты хозяйственные. Вот, а в этот раз решили действительно традицию возобновить. Ларек, он все-таки стоял отдельно, и Путин знал, куда идти. Тут что тут говорить, что он втесался в толпу. Ну, там, если бы там стоял народ вокруг, он просто ничего бы не купил, да? Реально сейчас, по нынешним временам. А то, что потом уже, конечно, это все уже было никакой сценария не было, когда все бросились покупать путинское мороженое, причем на путинские же деньги, оставшиеся от сдачи, которые 1000 рублей, там, потом еще Чемизов дал 5000, что это, в общем, весь ларек они там съели и, как бы, и нахваливали. Кстати, вот этой вот буренковской, коренковской, да, мороженое, конечно, хватило не всем, сразу скажем. Кто-то попробовал, а кто-то нет.
Тебе досталось?
Мне досталось.
Тогда тоже на путинские деньги?
Не, на свои, кстати. Вот я потом уже...
По-честному,
да,
поступил.
70 рублей отдал, между прочим, вот из собственного кармана.
Если вернуться сейчас, мы уже говорили про Крым, про общение Владимира Путина с народом в Крыму. В пятницу вы отправляетесь в Крым. Программа известна. Что вы там будете делать? Что там будет делать президент?
Официально не анонсировали. Там только те утечки, которые были, но они считают на то же самое. Там будет встреча с губернатором, там планируется даже некое общение с мотоциклистами-байкерами, да, ночными волками в какой-то формате. Я не знаю, в каком там посещении лагеря Таврида, куда Путин регулярно приезжает, да, и в тоже в каком-то формате. Не знаю, где, может быть, сам лагерь, может быть, в другом месте, тут сложно сказать. В общем, там большая насыщенная программа. Он ездит в Крым каждый год и в этот раз тоже поедет.
Ну, будем ждать сообщений и всевозможных неодобрений со стороны наших соседей. Ну, или как?
Это тоже традиция.
Партнеров. Да, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды», был с нами в студии. Человек, который по пятам следует за Владимиром Путиным и знает и слышит все, о чем он разговаривает, даже с народом, даже когда просто обнимается на улице. Сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты, 4 минуты после этого обсудим, можно ли стать чиновником без блата. Мы попробовали это сделать.
Этот мир — шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье».
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
Тема дня.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Итак, я обещал вам поговорить о том, можно ли устроиться на государственную службу без блата, чиновником. Например, замминистра какого-нибудь регионального правительства или каким главой какой-нибудь управы, какого-нибудь поселения без блата. Можно это сделать или нет? Можно ли вообще чиновником стать без каких-то связей? Об этом, кстати, я вас спрашиваю. Давайте пишите мне свои сообщения. Вы верите в это или нет? Плюс 7-967-200-97-02. Это наш номер телефона. Это наш номер Вайбера и Ватсапа, куда вы можете присылать свои сообщения. И с удовольствием я их буду читать. Плюс 7-967-200-97-02. Ну так вот, мы попробовали это сделать. Роман Голованов, корреспондент отдела политики «Комсомолки», в один прекрасный день пришел на работу, и ему редактор поставил задачу. Ты, дружище Рома, будешь устраиваться на работу чиновником. Ну, не потому, что мы тебя тут увольняем отсюда из комсомолки, а потому что мы хотим проверить, как все это происходит. Итак, собственно, а почему бы и нет? Молодой парень, 22 года, ну, надо бы как бы карьеру ковать, да? Вот люди к 30 годам губернатора пробиваются. Вот тот же Антон Элиханов, это Калининградская область. Или давайте возьмем господина Никифорова, это наш целый министр, федеральный министр связи и массовых коммуникаций. В 29 лет стал самым что ни на есть министром. Почему бы нет? Ну, собственно, с чего все началось? Естественно, семейный совет. Это я сейчас пересказываю Ромину статью, она у нас на сайте kp.ru. До самого Романа пытаемся дозвониться прямо сейчас. Так вот, естественно, когда человек слышит про то, что может стать чиновником или пойдет на госслужбу, сразу что представляется? Огромные деньги, большой джип и так далее, так далее, так далее. У нас сейчас на прямой связи со студией эксперт Игорь Кокин, эксперт Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, если посмотреть все вот эти запросы на чиновников, вот эти вывешенные вакансии, становится очень удивительно, потому что мы видим, что какой-нибудь... ну вот, читаю вакансии, которые есть. Вот прямо сейчас замруководитель Департамента внутренней политики в Великом Новгороде от 60 до 70 тысяч рублей. Или глава местной администрации, это город Камешково, Владимирская область, от 80 до 110 тысяч рублей. Слушайте, они ездят все на огромных джипах, они и живут в больших домах. Как так получается? Действительно такие низкие зарплаты?
Ну, это реально такие зарплаты. И должен вам сказать, что большинство чиновников на огромных джипах не ездят. Есть избранные, которые, видимо, имеют доступ к каким-то иным деньгам, но зарплата, даже те цифры, которые вы озвучили, это очень хорошая для чиновника, обычного чиновника зарплата. Если не брать элиту, там, руководителей министерств, администрации президента и так далее.
Ну, слушайте, вот отсюда же, да, тоже смотри, замминистра в правительстве Саратовской области. Саратовская область – это большой регион. И вот здесь зарплата, предполагаемая замминистра, от 42 880 рублей до 48 150. Что-то мне, честно говоря, не очень верится в такие суммы и в то, что действительно люди на эти суммы идут и, ну, просто за них работают потом.
Или я ошибаюсь? Что... Да, нет, вы не ошибаетесь. Я думаю, что... Вы не ошибаетесь и в зарплатах, и в том, что люди идут. А дело в том, что сегодня текучесть кадров на государственной службе очень большая. Особенно в низовом звене, в звене специалистов, потому что нагрузка достаточно высокая, а зарплаты на самом деле не очень большие. И это приводит к тому, что молодые люди, там, поступив на службу, поработав несколько лет, просто уходят в бизнес, уходят туда, где можно, в общем, действительно реально заработать. Uh-huh. Если не брать в голову там вопросы коррупции и так далее, это отдельный разговор. Что же касается зарплаты там по замминистра Саратова, ну, я думаю, что это просто указана какая-то либо оклад, либо средняя заработная плата. Явно она будет больше, с учетом всяческих надбавок, за стаж, за сложность, напряженность, за доступ к гостайне и так далее. У нас этих надбавок более чем достаточно.
Слушайте, а если посмотреть на список требований, ну вот наш корреспондент пытался это сделать, пытался устроиться чиновником, да, куда-нибудь. Если посмотреть на список требований, ну вот там этих требований на 7 листов формата А4 мелким шрифтом. Вообще это все реально выполнить живому человеку?
Ну, на самом деле требований-то не так много, закон о госслужбе их достаточно жестко фиксирует, но просто требования сегодня к чиновнику очень серьезные в части раскрытия доходов, в части подтверждения здоровья, поэтому всяческие там документы, подтверждающие здоровье, документы, подтверждающие доходы, сведения, раскрывающие эти доходы, это те дополнительные требования, которые не предъявляются, например, не знаю, к руководителю предприятия или, там, не знаю, к инженеру. Это, да, дополнительное требование, но, к сожалению, таково законодательство.
Еще в большинстве объявлений есть условия. Стаж работы, ну вот там в одном месте мы пытались устроиться, там чуть ли не 6 лет, а это в Тульской области. А где такой стаж взять молодому человеку? Или эти места, получается, не для молодых людей?
Ну, на самом деле, требования по стажу работы, они тоже устанавливаются законодательством, как правило, федеральным и региональным, в зависимости от того, какой государственный служащий. Для младших должностей, базовых, специалист, там требований как к стажу, как правило, нет. Как только должность начинается чуть выше, ведущий специалист, руководитель отдела, департамента, там требования к стажу, как правило, от 3 до 6 до 8 лет, но эти требования установлены законом, это не требования конкретного работодателя, поэтому тут даже если работодатель и хочет взять молодого специалиста, он не может обойти требования закона.
Слушайте, есть вот такое ощущение, что вот эти вакансии размещаются в интернете на досках объявлений только для того, чтобы действительно разместить. И в большинстве случаев вот победитель на это место уже известен. Это так или все-таки это заблуждение?
Ну, это не совсем так. Конечно, зачастую бывает так, что руководитель подбирает себе специалистов, и даже если есть, а есть теперь по закону обязательность проведения конкурса, а конкурс проводится с учетом или ориентировкой на конкретное лицо. Такое, безусловно, бывает и довольно часто. Но я очень много встречал в практике случаев, когда просто нет специалиста, нет некем заменить, и поэтому объявляется открытый конкурс, что называется «Кто придет?».
И таких факторов множество. И последний вопрос, Игорь Александрович. Ну, такой, это главный вопрос, на который мы ищем ответ в нашей программе. Какова вероятность, что человеку без связей, без блата, без там мохнатой руки удастся втиснуться в ряды чиновников? Ну, да, вот просто так, со стороны.
Ой, вы знаете, очень, очень велики, но для этого нужно выполнить одно условие. Надо начинать с низов. Вот у нас многие выпускники нашей академии, проходят конкурс, поступают на должности специалистов, а потом, продвигаясь по службе, если они, конечно, этого хотят, ну, занимают, замещают более высокие должности. Так, такое есть и довольно часто. И говорить о том, что там какая-то мохнатая рука нужна, да, это бывает довольно часто, тоже бывает, но в отношении только, скажем так, хлебных должностей. А на госслужбе, поверьте мне, количество хлебных должностей невелико. Больше все-таки должностей тех, где надо работать.
И эти хлебные, как правило, уже заняты.
И эти хлебные, как правило, уже заняты.
Спасибо большое, Игорь Александрович. Игорь Кокин был у нас на прямой связи со студией, эксперт Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Был, он нам, наш эксперт, рассказал о том, как вообще стать чиновником. Видите, оказывается, реально. Оказывается, реально, просто надо начинать с самых низов. Поступаешь на самую низшую должность, а дальше уже продвигаешься по службе. Ну, продвинуться, мы понимаем, тоже нужно. Нужны какие-то способности. Давайте вот так скажем. Нужны способности для того, чтобы продвинуться выше по службе. Можно ли стать чиновником без блата? Вы в это верите? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона, прямая связь с нашей студией. Ответьте мне на вопрос. Верите ли вы, что можно стать чиновником абсолютно без блата? И плюс 7 967 200 ровно 9702. Это наш номер Вайбера и номер Ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. И вот читаю я то, что вы мне напишете. Маленьким чиновником можно стать, большим нет, потому что у больших тоже есть дети. Добрый день, у меня знакомый чиновник администрации одного из районов города Саратова. Сам устроился, блата нет, пишет Дмитрий. Еще одно сообщение. У нас в компании друзей два налоговых инспектора. Устроились после вуза, а жена моя в Центробанке 10-й год работает. Тоже после учебного заведения устроилась. Правда, статус работника Центробанка непонятен, но я считаю, что в какой-то мере тоже чиновник, пишет нам Сергей из Москвы. Еще один Сергей, но на этот раз уже из Владимира к нам дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей, да, из Владимира. Вы знаете, вот у нас губернатор Светлана Юрьевна Орлова, вот за время ее пребывания, уже 4 года, практически конкурсов, вот как вот сказали, на хлебной должности не проводится в Владимирской области. То есть у нас назначаются люди каким-то странным образом. Вот у нас, например, директора спорта областного департамента по спорту назначили директора муниципальной школы. Никакого конкурса не было. Он сразу из кресла директора школы Тавровской муниципальной стал директором областного департамента спорта. Все спортсмены удивлены как-то такому карьерному росту. Человек не прошел даже ни работу, ни каким-то там, например, руководителем муниципальным.
Зато конкурс выиграл. Зато конкурс выиграл.
Конкурса не было.
А это вы так думаете? Вы так думаете? Просто вы его не видели.
Не-не-не. А мы следим за всеми этими объявлениями конкурса. Никакого конкурса не было. Потому что если был конкурс, мы бы хотя бы знали на второго претендента. Потому что у нас когда... Первый раз вот там формальный был конкурс.
Так может, он и был один. Спасибо, спасибо большое. Да, Сергей, ваши меня не слышали. Еще с Вадимом хочется поговорить из Самары. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Самара.
Здравствуйте.
Ну, мое мнение такое, что, конечно, чиновником устроиться для человека, который поставил себе такую цель, больших проблем не составляет. Вопрос только в том, насколько зарплата чиновника соответствует представлениям того или иного человека. Ведь у нас сейчас молодежь какая? Закончив институт, они тут же планируют, что им зарплата будет прямо такая, как у министра, что они будут прямо востребованы, а жуть и тому подобное. Если им предлагают какую-то рядовую работу, очень часто воротят нос. Это, к сожалению, действительность.
Да, спасибо. Ваше мнение, ваш голос мы услышали. Конечно, можно устроиться. Я съездил к Матрёнушке или Святому Сергию, молился у мощей. Можете взять самую редкую вакансию. Проверен опытом, пишет Дмитрий из Москвы. Ну, дай бог, чтобы так у всех получалось.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Тема дня.
Здравствуйте, мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Да и тех, кто не только что присоединился тоже. Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомолки», наконец-то в нашей студии. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте. Михайловна.
У нас на сайте две большие статьи, ну, такое, с продолжением такие, да, про ситуацию с мигрантами в Европе, которая сейчас-то на самом деле... Мы об этом уже много говорили. У Дарьи огромное количество материалов в прям расследование о том, как дела обстоят в Европе с мигрантами, вот, особенно после сирийского кризиса, вот это, вот после того, как в
Африке. Я бы сказала сейчас, после ливийского кризиса все началось. Ливия, да, перекрывала Европу, был договор между Италией и Каддафи, совершенно прямой четкий договор, что поскольку это была богатая страна Ливия, было обещание между, значит, Берлускони и Каддафи договор, что мы типа вам что-то платим, угу, а вы никого не пускаете. И при Каддафи просто была сказка, потому что сейчас вся Италия плачет горькими слезами, верните нам Каддафи. Ну, это простые люди плачут.
Мы помним об огромных потоках беженцев, которые шли через Турцию.
Это был балканский маршрут, да.
Да. И в том числе через Италию, через Сицилию, в Европу наводнили. И как-то раз, и пропали все новости. А что, нет там, что ли, никого?
Объясняю. Балканский маршрут закрылся. Угу. Он полностью закрылся. Вначале как? Вначале первый восстал, конечно, Орбан. Венгрия выстроила. Все над ним смеялись, когда он стал строить свою стену. Говорили, как в 21 веке строить стену – это нелепо. Выстроил и остановил полностью поток. В Венгрии нет мигрантов. Реально. У них там свои проблемы там, с цыганами, но это совершенно их местечковый вопрос. Далее, президент Македонии, из-за чего, кстати, все эти революции тоже, жестко закрыл, я была на македонско-греческой границе в прошлом году, перекрыта была полностью граница, они поставили танки. То есть я реально видела танки, это был прошлый год. Они закрыли, значит, македонско-греческую границу. Австрия перекрыла границу на всякий случай со всех сторон. Швейцария, у которой, по-моему, всего 25 танков, все 25 танков поставила на границу с Италией. То есть балканский маршрут, значит, закрылся. Плюс, значит, подкупили Эрдогана, сказали, что вот вам деньги 3 миллиарда евро в год, только держите мигрантов. И, то есть, я была на острове Лесбос, потому что там от Лесбоса до Турции всего 6 километров. Они тоже, что такое 6 километров, смешно, они перли это потоком. И сейчас маршрут, да, пробираются, едут какие-то, но это очень малые силы, поскольку все это все закрыли. Испания сильно перекрыла свой Гибралтар, там довольно узкий пролив и довольно опасный, там так просто не поплывешь. И осталась бедная Италия. Но бедная Италия оказалась в совершенно ужасной ситуации, потому что, значит, с одной стороны, Швейцария закрыла границу полностью, а они, естественно, перли куда? Швейцария, значит, им нужна Германия, Австрия, потому что в Италии особо... Италия и так страна бедная, а тут своих хватает, да, проблем. И вдруг все закрылось. И все международные неправительственные организации, они все разом переехали на Средиземноморский маршрут и открыли его из Ливии. То есть, я говорю Ливия по-английски, Ливия. Значит, и то, что сейчас происходит, это полный кошмар. То есть, это не спасение утопающих в водах, это нормальный сговор контрабандистов с официальными международными НПО, неправительственными организациями, которые в огромном количестве стали просто подъезжать к ливийским берегам, мирно грузить, значит, мигрантов, всех желающих. Замечу, не ливийцев, в основном не ливийцев. Ливийцы работают, зарабатывают на контрабанде. На нефти, не контрабандой, а не контрабандом, значит, вот перевозе людей, на трафике людей. И со всей Африки поперло огромное количество населения, которому, как все время, кинули клич в арабские страны, так кинули клич, значит, кинули клич в африканские страны, что давайте все в Ливию, а там вас перебросят в прекрасный европейский рай.
Конкретно прямо... в Италию.
Конкретно в Италию.
Самая южная точка Италии – это Сицилия.
Сицилия и Ламбедуза еще. Да. И поскольку они все вначале топли, что называется, как кролики мерли в этом море, потому что они плыли на резиновых лодках, а там расстояние все-таки огромное. Для резиновых лодок это там... Это не 6 километров, как между Турцией и Лесбосом. И теперь просто суда, значит, оплаченные международными НПО, там около 80 миллионов евро было вгрохано всю структуру перевозки мигрантов. Это нелегальный трафик. Они, прикрываясь, типа, мы спасаем людей, совершенно спокойно перевозят людей в огромном количестве в Италию. То есть в марте было перевезено 85 тысяч человек – Сейчас, до марта, сейчас вообще неизвестно сколько. Говорят, к концу года будет минимум 250-300 тысяч. Нельзя предположить, сколько. А на очереди сидит 30 миллионов.
А эти люди, когда попадают на ту же Сицилию, кто они там? Они беженцы, они там хозяева, они там рабы? Или в каком они еще правом статусе? И чем
там
они
ужасно,
занимаются?
Там ужасно. То есть это мне очень жалко на самом деле их. То есть кто бы они ни были... Во-первых, все не выбрасывают документы в море. Ни у кого нет документов, все забыли дома. Uh-huh. 99% не имеет документов. Нельзя сказать, какая страна. Никого там из Ливии нет. В основном, говорю, Нигерия, Гана, Гамбия. Все, что, вся Африка.
То есть это не арабы, а вот чернокожие ребята?
Это совершенно... Там только черные. Uh-huh. Это совершенно другая миграция. Если там через балканский маршрут перли все-таки арабы, афганцы, пакистанцы... А здесь одни черные. Тут это африканский маршрут, абсолютно такая черная Африка. Белых там нет вообще. И они просто они едут и думают, что сейчас им все дадут. На самом деле, когда они приезжают, их сдают на берегу, и там они превращаются в рабов. Им выдают документ сроком 7 суток. То есть 7 суток, через 7 суток человек должен приехать в Рим. Как он может приехать в Рим, если у него нет денег на башмаки, извините. А Рим далеко и дорого. И через 7 суток он должен быть в Риме и подать документ, что он хочет быть политическим беженцем. А документ о политическом беженце готовится 2 года, значит, шансов никаких. И потом должен доказать, что... Откуда ты? Ты говоришь, что ты из Нигерии. Угу. А откуда мы знаем, кто ты и что ты есть? Да? Документов же нет. И все эти люди оседают на Сицилии, которых свозят в огромные... Кара, это называется по-итальянски, лагерь на определенном этапе беженцев, где они живут как рабы, их использует местная мафия на сельских работах, за копейки в день, у них нет документов, потому что 7 дней прошло, и они там застают на годы. Женщины занимаются проституцией, детей, никто не знает, что случилось с детьми, потому что торговля органами идет активно, дети пропадают, пропало несколько тысяч человек детей. Скорее всего, это либо проституция, педофилия, либо органы, продажа на органы. И поэтому вся ситуация совершенно ужасная.
В свободное от работы в полях время они лазят по соседним поселкам и просто грабят дома местных итальянцев.
Нет, Сицилия в этом смысле, там все-таки все под контроль взяла мафия, грабить там поступок никто не даст в поселках. Поэтому они сидят совершенно в пустом месте, среди полей, там далеко не убежишь. И их как рабочую силу утром забирают, отвозят, женщин используют, детей продают, и там совершенно такое... То есть это новые современные черные рабы.
А эти ребята, они борются за свои права, поднимают вопрос о своих правах в каких-то межправительственных организациях, неправительственных организациях? Кто-то вообще ими занимается?
Им занимается масса организаций, которые получают кучу денег с итальянского правительства Евросоюза.
35... И только поэтому и занимаются.
35 евро в день на человека, да. И поэтому им занимаются все и никто, никому нафиг не нужны. Те, кто... Самое большое счастье – это сбежать, оказаться на свободе, например, в Палермо, где у них есть целый абсолютно черный район прямо в центре города. Там нет белых вообще. Район тоже контролируется мафией, там продают наркотики. То есть мне лично там просто заходишь, там сразу начинают тебе предлагать в районе. Это район наркотиков, да. То есть посадили, значит, посадили. Следующий встанет на место. Они все без документов.
Они пытаются легализоваться и там пройти во власть, чтобы бороться за свои права. Опять же, чтобы хотя бы себе лично сделать жизнь лучше человеческой.
Черные гораздо менее организованы, чем арабы. Может, потому что у арабов есть религия, они сразу что-то требуют, мечеть, там, то, все, пятое-десятое. Я не имею в виду черных из Сомали или откуда-то, где совершенно, там, это в основном идут в Швецию и так далее. А тут черные довольно простые ребята, без образования, они не умеют писать и читать. Представь, какой уровень, какой уровень может быть организации, если не умеешь читать и писать на своем родном языке? И это совершенно простые ребята, с ним много, кстати, христиан и протоязычников. И поэтому организовывать они себя не умеют. Это такая черная рабочая сила, которая однажды... Это черные рабы, которые однажды восстанут. Или хотя бы их дети.
Подробнее по теме в программе «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. 20 августа в 17 часов. Эта тема будет, Даш, и еще какая-то?
Или... Это будет эта тема, да.
Все о том, что сейчас происходит в Европе, потому что поток новостей ты немножко сократился, но на самом деле...
Их специально прикрыли поток новостей, потому что, чтобы не будоражить общественность. То есть эту тему просто закрыли в европейских медиа.
Наш специальный корреспондент Дарья Асламова все видела своими глазами и расскажет вам о том, как все происходит на самом деле. Ну, а через несколько минут обсудим новости о том, что в России выросла продолжительность жизни. А вы-то это заметили или нет? 2 минуты, и после этого мы возвращаемся. Никуда не переключайтесь.
и сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Тема дня.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Спасибо большое, говорим Дарье Асламовой, которая была у нас в прошлой части. Напоминаю еще раз, программа «Горячие точки» с Дарьей Асламовой 20 августа в 17 часов в эфире радио «Комсомольская правда». Ну а пока действительно средняя продолжительность жизни в России превысила 72 года. А вы заметили, что по вашему окружению, в первую очередь, что вот это действительно так, что вот эта продолжительность жизни выросла? Спрашиваю я у вас. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это Viber и WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. А вот нам слушатель пишет. Конечно, заметил. Каждый год растет моя продолжительность жизни. Ну, с чем я вас и поздравляю. Дай бог, чтобы она никогда не заканчивалась. Ну, а пока открываем официальную статистику. И действительно, впервые средняя продолжительность жизни в нашей стране превысила 72 года. Вице-премьер Ольга Голодец говорит, вопросы здоровья и демографического развития – это абсолютный приоритет правительства. Ну, за что, конечно, правительству большое спасибо. Итак, еще по официальным сводкам, по официальным данным, что у нас тут есть? По итогам первого полугодия 2017 года 72 года и 4 десятых. Это предварительная оценка Росстата. По сравнению с 2016 годом средняя продолжительность жизни в России увеличилась на полгода. Это все говорит только Голодец, вице-премьер. Прямо сейчас у нас на связи со студией Михаил Черныш, заместитель директора по научной работе Института социологии Российской академии наук. Михаил Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Слушайте, а действительно растет продолжительность жизни? Все у нас так хорошо?
Какие вы страшные вопросы задаете.
Да что страшно? Наоборот, хорошие.
Могу сказать вам, что я, конечно, с глубоким уважением отношусь к той работе, которую проводит наше правительство, и в том числе вице-премьер Голодец. Но у меня есть вопрос. У меня есть вопросы, от которых я никак не могу избавиться, и которые вот мучают меня, и на которые я никак не могу получить ответ. Дело в том, что, как вы сами понимаете, и это доказано статистически, на примере многих стран, что продолжительность жизни может расти только в том случае, если увеличиваются расходы на здравоохранение. Это прямая корреляция. Чем больше страна расходует на здравоохранение, тем дольше живут люди в этой стране. Вот, понятное дело, что если, ну вот, у меня может быть даже конкретные цифры. В странах, которые расходуют меньше $200 на одного человека в системе здравоохранения, продолжительность жизни, как правило, не превышает 67 лет.
Так, а у нас сколько расходуют?
У нас $200 примерно.
Ну, видите, как хорошо. Значит, пока мы вписываемся в статистику.
Не вписываемся. Почему же? Меньше 67, а у нас 72, там, сколько-то вы только что сказали, 4.
Может быть, у нас чуть больше, чем $200?
У нас, может быть. Но даже если у нас $500, да, ну, условно говоря, с учетом фонда обязательного медицинского страхования, но даже в этом случае мы все равно не вписываемся в эту статистику, что все равно у нас по этой статистической закономерности продолжительность жизни, ну, как бы это сказать, превышает среднестатистические показатели. И тут возникает несколько других вопросов, тоже не менее страшных и не менее интригующих, вот скажем так. для того, чтобы росла продолжительность жизни, для того, чтобы она была достаточно высокой, причем такими резкими темпами должно произойти что-то революционное. Потому что вы сами понимаете, что показатели продолжительности жизни очень инерционные, как все статистические показатели. Там невозможны революции, за исключением тех ситуаций, когда в стране происходит что-то страшное, какая-то революция, какой-то жуткий переворот, или гражданская война, или еще что-нибудь. В противном случае статистические показатели очень инертны. И меняются они, ну там, я не знаю, там на одну десятую, на год, на один месяц, там, на несколько дней.
Ну то есть полгода за год, как вот у нас сейчас, это слишком много, да?
Это революция. Это настоящая революция для статистических показателей.
Хорошо, а что тогда
что произошло за этот год? Что такого уникального? Произошла оптимизация системы здравоохранения. При этом Вероника Скворцова в разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным заявила, что у нас в результате этой оптимизации около 40 тысяч, если мне не изменяет память, населенных пунктов остались вообще без срочной медицинской помощи. Как вы думаете, в этих обстоятельствах может расти продолжительность жизни?
Хорошо. Тогда, если мы берем данные Росстата, данные нашего правительства, вице-премьер Ольга Голодец опять же об этом говорит, да? Что, получается, мы просто стали по-другому считать и кого-то не замечать?
Вот вы знаете, вся эта тайная кухня расчетов продолжительности жизни в последнее время потому является тайной, что мы ничего о ней не знаем. Но я говорю вам, что все, что мы наблюдаем, вот все вот эти заявления, они каким-то образом входят в противоречие с другими заявлениями, потому что, ну, есть, например, информация о том, что смертность растет в результате оптимизации здравоохранения. Ну, странно было бы, если бы так не было, потому что ликвидируются фельдшерские пункты. Ну, мы все знаем о том, что происходит. И во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным мы видели девушку, умирающую в городе Апатит.
Да, Дарья Старикова, да.
Да, и она просила уже не за себя, а только за то, чтобы восстановили больницу в ее родном городе. Чтобы не она уже, а кто-то еще другой не попал в ее ситуацию. Мы видели, что это происходит. Видели, что это происходит. Как на этом фоне, на фоне растущей смертности, оптимизации здравоохранения, сокращения медицинских расходов на медицину, может расти продолжительность жизни.
Окей, Михаил Федорович, мы поняли, что вы не верите этим данным. Слушайте, а 72 года вообще это много?
Это мало. Это мало. Это показатель развивающихся стран Латинской Америки, некоторых стран Африки. Вот. Ну, большинства стран Африки, я бы сказал. В большинстве, в развитых странах, конечно, больше. В Китае, если не изменяет память, 7-6 лет. Средней продолжительность жизни.
Их там сколько, может быть, поэтому их так много, что у них 76 лет. Спасибо большое, Михаил Федорович. С вами, конечно, можно разговаривать бесконечно, но, к сожалению, наш эфир не резиновый. Михаил Черныш, заместитель директора по научной работе Института социологии Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Но вот эксперт подвергает сомнению данные, которые нам дают Росстат и правительство. Есть у нас звонок. Сергей из Москвы к нам дозвонился. Я у Сергея спрашиваю, вы заметили, ну, в первую очередь, по вашему окружению, что продолжительность жизни растет? Здрасте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Я скажу вот так, что это заявление носит декларативный характер. Но есть такие вот иконки, которые надо обязательно для населения вывешивать. Это что здравоохранение у нас хорошее, что в школах все нормально. И в том числе продолжительность жизни растет. Это вывешивается для того, чтобы где-то это учитывалось, но мы этому никак не верим. Вот человек, который с вами разговаривал, высказал очень честную, принципиальную позицию. Это уровень Африки, это действительно так. И 72 года, да, вот, допустим, у меня теща умерла 64 года, мое окружение, если вы спросили, да. Значит, тот погост, на который я хожу к своим родственникам, это Миусское кладбище, ну вот зайдите, первая же аллея, там не более 45 лет.
Спасибо, ну, спасибо. Но я так понимаю, что это не сегодня произошло, да? То есть видим, что растем. Отличное сообщение от нашего слушателя из Красноярска. А это как считать? Может, не продолжительность жизни выросла, а упала детская смертность? Но действительно же так и получается. У нас же средняя продолжительность жизни считается по всем умершим. Этот в один год, не дай бог, там, этот 10, 30, этот до 80 даже. Спасибо всем, кто был с нами. У меня, кстати, для вас справка есть небольшая про долгожителей.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В первую тройку регионов России с самой высокой продолжительностью жизни входят Ингушетия, Дагестан и Москва. Следом идут Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесия, Чечня, Татарстан и Ставропольский край. Старейшим жителем России и мира официально признана Нана Шаова. 15 июля ей исполнилось 127 лет, и ее имя попало в Книгу рекордов России. Нана живет в небольшом селе в Кабардино-Балкарии и никогда не покидала его пределов. У Шаовой 5 детей, 14 внуков и 21 правнук. До 2017 года старейшей жительницей планеты считалась Танзиля Бесимбеева из Астраханской области. В марте ей исполнилось 116 лет. У бабушки Танзили трое детей, 10 внуков, 24 правнука и 2 праправнучки.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. И рядом ко мне присоединяется Александра Кочнева, журналист «Комсомолки».
Ну и судя по теме, я должна сказать «йоу, бро».
Да, именно так. Потому что тут прошел совершенно удивительный, самый долгожданный... я понимаю, что вы сейчас не понимаете, о чем я говорю. Я, честно говоря, тоже немножко. Самый долгожданный баттл, самая долгожданная битва двух рэперов. Оксюмарон против Гнойного. Кто эти люди? Я не представляю.
Ну что, обсуждают в сети. Мало того, что обсуждают, Валь, 11 миллионов просмотров эта битва набрала в Ютьюбе.
Видео час. Да, вот это оно начинается. Ну, это мы, слушать мы это не будем, по крайней мере, целиком, да, целый час. Вот я сейчас смотрю, 11 миллионов на данную минуту, 11 миллионов 367 тысяч 38 просмотров. В ночь на 14-е, простите, на 14 августа произошло это. Чуть больше суток назад. Баттл, рэп-баттл Оксюморона – это модный, популярный рэп-певец против другого рэп-исполнителя.
Менее известный. Да, рэп-исполнитель.
Известного под ником Гнойный, он же Слава КПСС.
Кто и все... эти 11 миллионов, Валь? Ты
давайте,
знаешь?
Для того, чтобы нам понимать, о чем речь, для того, чтобы мы понимали, что происходит, что такое рэп-баттл, мы вырезали специально для вас небольшой фрагмент этого самого баттла. Там сначала Оксюморон, потом, соответственно, тот самый Слава КПСС, более известный как Гнойный.
По фактам. Подарок для любителей врать. Какая правда? Важно лишь убедительно подать. Если будешь копать за шквары в мусоре копаясь, то представляешь не слово, а подслушано Хабаровск. Итого! Твои слова воздух один. Ты похож на идти, но приземлился в Грозном поди. Сюда просто борзо зайти, но так же просто в утиль. У тебя был хороший год. Еще не поздно уйти. Раунд.
Первое слово. Слава КПСС. Дайте максимум.
Поговорим о твоем альбоме. Разберем с хладнокровием Лаврентия Берии. Ты плохо учился в своем Гриффиндоре. Если русские что умеют, так это разваливать империи. Все ждали 4 года, он как мог нагнетал интригу. И все, что ему пришло в голову, записать аудиокнигу. Ну так если твоя музыка бренд, почему мне не выбрать Гуччи? Это тоже коммерция, как и твой якобы прорывной альбом с умными панчами через тире. А создать вокруг себя шум может и использованный к***, если он окажется в женском монастыре. Раньше был против всех, теперь ты вроде свой. Альбом такая с***, что его хвалит Нойз. То есть врубаешь? А вы до сих пор цеплялись за Окси. Ведь он же живой. Но только живой пример, что любой за 4 года может исписаться и стать никем. Спустил таланты не на хопчик, а на дури порошок. Ваша оксидутая фигура, как стеклянный петушок. Раунд!
Это был небольшой фрагмент, буквально 1/10 того, что там происходило.
Я-то раньше думала, что рэп — это хотя бы стихи, но тут что-то не рифмы, не ритмы, чё к чему.
Да, рэп — это стихи под ритм в первую очередь. Здесь ни того, ни другого, но такой
может
поэтический
батл. Может быть, музыка есть в этом шедевре, спросили мы у Иосифа Пригожина. Вот что продюсер сказал нам про этот батл.
Иосиф Пригожин.
Мне тут звонят, спрашивают про батлы, как Семерона с Гнойным этим. Это вообще ничего общего к музыке не имеет. Это вообще не про музыку. Это не речитатив, понимаете, да? Это матерные, дешевые, бульварные словечки, выброшенные в воздух. И 5 миллионов народу посмотрело это, да, как они там мат-перемат там гоняют. Мне, собственно говоря, это моей душе, это неприятно. Поэтому второй раз смотреть я это не буду.
Слава богу, Иосиф Пригожин не будет все это дело смотреть второй раз.
У него хватило сил посмотреть это в первый раз, понимаешь?
Но смотрите, здесь очень важно отметить, Саша, и тебя, твое внимание обращаю, и обращаю внимание всех слушателей. Сейчас, на данный момент, это видео опубликовано 13 августа, будем считать за двое суток. За двое суток это видео посмотрели 11 миллионов человек.
Ой, да все понятно. После 3-го миллиона каждый 15-й стал думать, как же так, все смотрят, а я не знаю. Не хочется же отсталым выглядеть, Валь. Все обсуждают, все пишут, все
говорят. Слушай, если про Оксимирона все понятно, то вот этот Слава КПСС, он же Гнойный, он становится практически популярнее Малахова. И действительно в сети появляется вопрос, а кто популярнее, Малахов или все-таки вот этот Гнойный? Напишите мне, пожалуйста, кто по-вашему круче, Малахов или Гнойный? Плюс 7-967-200-97-02.
За кого переживаете больше?
Да, это наш номер Вайбера и Ватсапа. Насчет батлов, да, популярный музыкант Олег Ломовой, конечно, ну, безусловно, не мог не постебаться по этому поводу. Итак, давайте послушаем Олег Ломовой стих про батл.
Вот сбылось, о чем мечтали. Шум да крик со всех сторон. Рэп друг другу зачитали, Гнойный и Оксюмирон. Рифмы хлесткие летели, двери окна вынося, девки рэперов хотели. В общем, батл удался. На факап Оксюмирона от начала до конца любовались миллионы. Браво, Гнойный! Молодца! Слово острое, как бритва, разрывает интернет. Прям эпическая битва. Челубей и Пересвет. Я сижу, смотрю, скучаю. Я один такой, всех подряд оно качает, а меня вообще никак. Рифмы спорные местами. Ты, мол, гомик, ты еврей. Может, проще кулаками? Ну, так значительно быстрей. Заодно их и понете, впредь наука не трещи. Ну, чё стоите, ждете? Слышь, по щам ему, втащи. Зритель строго не осудит. Ну, ребятки, веселей. Не, явно Махача не будет. В этот раз без пи***. Зал, пилотки, атмосфера, лайки, крики, кутерьма. Но какого ради и почему сходить с ума? Не осилил, выключаю. Хайп, фолловеры, пиар – это важно. Понимаю, но вестимо слишком стар. Я далек от молодежи. Глух я, видимо, и слеп. Не по кайфу эти рожи и такой вот русский рэп. Стих написан, поработал. Зачитаю поутру, а вместо бэтл будет ботл. Ботл, браза, this is true. Литр виски, 2 стакана, наливаю до краев. Застрахуй меня, Нагана. Бэтлы точно не мои.
Олег Ломовой, известный музыкант и поэт. А
вот это
другие...
вот стихи, понимаешь?
Да, кстати, не только по этому поводу, а вообще на все другие стихи автора на сайте ломовой.ру. Кто, по-вашему, круче, Гнойный или Малахов? Спрашиваю я у вас.
Я бы сюда вот еще уже Ломового как-то подключила. Вот вот человека, я понимаю. Есть чувство ритма, рифма есть.
Здесь ни того, ни другого. Александр, Тверская область, здрасте.
Здравствуйте. Я бы хотел, скажем так, заступиться за большое количество людей, которые, в общем-то, не слышат, не видят, никак откликнуться не могут, да и не хотят, в общем-то, это видеть, да? Значит, те, кто не пользуется интернетом, то есть мы вообще бесправные, да, практически, то есть ни в чем нас не спрашивают, вот, а рейтинги откуда ни возьми берутся, вот, про рейтинги еще вчера тоже
разговор где-то я слышал, вот, в эфире. И в итоге, понимаете, то есть мы совершенно бесправны, да.
Короче.
Ничто не можем сказать. И они появляются, вот я тут это на планшете тут пробую, как бы, да, там что-то там найти.
В общем, мы поняли, кто эти рейтинги создает, мы тоже, если честно, не знаем. Откуда эти 11 миллионов просмотров, непонятно.
Но смотри, тут Геннадий Онищенко говорит, что надо наказать средства массовой информации после того, ну, в общем, нельзя обсуждать ни в коем случае вот этот рэп-баттл, конкретно этот, Оксимирона и Гнойного. Может, Геннадию Онищенко не нравится слово «гнойный», может, Оксимирону не нравится, и он не понимает, что такое Оксимирон. Вот. Ну, в общем, поэтому, ребят, мы понимаем, что нам нельзя об этом говорить, поэтому мы будем...
Да подожди, ты пока не запретили, давайте-ка обсудим. Еще сами вот немножечко хайпа словим, как говорят вот в этих кругах, где вертятся Оксимирон и Гнойный.
В общем, сами попытаемся. Давайте прямо сейчас наш рэпачок. И что там за баттл обсуждают в сети? Давай, Александра, нам все освети. Смелее, подруга, хватай микрофон. Мы начинаем наш рэп-марафон.
Кто эти люди? Вот главный вопрос. И почему это обсуждают всерьез? Суть этой схватки проста до предела. Кто-то впервые Оксимирона сделал. Гнойный его обыграл 0-5. Вот и вся битва. Не дать, не взять. Миллионы просмотров, десятки статей. Вот так развлекают сегодня детей.
Вот так развлекают сегодня детей в интернете. Мы немножко по-другому. А мы, как правило, про новости говорим хорошие и не очень. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Оксимирон и Гнойный. Самая популярная тема сейчас в интернете.
Валентин Алфимов и Александра Кочнева. Начинающие пока рэперы «Комсомольской правды».
России. Мыслей нет и денег нет. И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».